Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе. История болезни Василия Алексаняна как история болезни тюремной медицины. По данным сайта Центра содействия реформе уголовного правосудия, в России ежегодно умирают 2500 арестантов, так и не дождавшись судебного решения. Как конфликт между Лондоном и Москвой отзовется на деятельности российских неправительственных организаций? Кому выгодна ликвидация региональных отделений Британского совета в России? Кто следующий? И специальная рубрика Людмилы Алексеевой. Неожиданный поворот в истории одного из многочисленных фигурантов дела ЮКОСа высветил новые проблемы, связанные как с исполнением России обязательств, взятых на себя в рамках международных соглашений, так и с исполнением чиновниками внутреннего законодательства и поставил под сомнение компетентность медиков, работающих в системе управления и исполнения наказаний. В студии «Радио Свобода» исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Елена Львова. Елена Львова, которая сегодня с нами, представляет интересы Василия Алексаняна. Это бывший исполнительный вице-президент нефтяной компании ЮКОС. Сейчас он находится в следственном изоляторе, и российские правозащитники требуют в этой связи немедленного исполнения российскими властями указаний Европейского суда по правам человека, который вынес уже 3 решения о необходимости госпитализации Алексаняна, поскольку он страдает серьезными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, сопутствует прогрессирующие заболевания. Это выяснилось, насколько я понимаю, в сентябре 2006 года. Ну, такой диагноз ВИЧ. И с тех пор никакого лечения он фактически не получал. Но сегодня мы будем говорить не только об истории самого Василия Алексаняна, но и вообще о проблеме оказания медицинской помощи в следственных изоляторах России, поскольку, по данным Центра содействия реформе уголовного правосудия, ежегодно в России 2500 арестантов умирают, не дождавшись судебного решения. И получается, что вот в этой части презумпция невиновности не действует вообще, поскольку эти люди, не будучи еще осужденными, фактически подвергаются казни или пытки, как это назвать, вот с точки зрения человеческой, я не представляю. И мой первый вопрос к Елене Львовой. Елена Юлиановна, расскажите, пожалуйста, вкратце историю вашего подзащитного, что такое, почему такое жестокосердие проявляют медики следственного изолятора.
Василий Алексанян был арестован 6 апреля 2006 года и сразу попал в следственный изолятор, еще 99-й изолятор в СИН России. И через полгода, в сентябре месяце, как вы правильно сказали, ему был поставлен диагноз после анализов крови ВИЧ-инфекция в стадии 3А. И судебные медики, была проведена судебно-медицинская экспертиза, установили, что он может содержаться под стражей только при условии осуществления в отношении него специальной очень тяжелой химиотерапии. Само по себе содержание под стражей ставилось в обязательные условия лечения его конкретными медицинскими препаратами, имеющими сами по себе тяжелые последствия для здоровья. Поэтому для того, чтобы начать это лечение, инициировать и проводить, нужны были определенные условия, которые должны были быть ему гарантированы. Среди условий, которые должен был выполнять именно он, давая согласие на лечение, было сказано, что он обязан был предупреждать своего лечащего врача о всех изменениях своего состояния здоровья в любое время суток. И вот это в следственном изоляторе, как вы сами понимаете, ему гарантированно быть не может. Потому что сам вывоз даже для амбулаторного обследования понадобилось ему 3 недели ежедневных жалоб, заявлений и ходатайств, чтобы его вывезли для осмотра. А для того, чтобы вот решить вопрос стационара, потому что с октября месяца его здоровье резко ухудшилось.
С октября 2007 года.
Его состояние здоровья настолько ухудшилось, его стадия перешла в стадию 3Б, поскольку его не лечили в следственном изоляторе. Это лечение так и не было начато. То есть даже уже в связи с этим он незаконно содержался под стражей, потому что не выполнялись условия судебных медиков, в том числе и представителей врачей вот этого МГЦ СПИД. И для того, чтобы и когда уже, будучи вывезен 23 октября для амбулаторного обследования, опять в МГЦ СПИД, врачи подтвердили, что мало того, что его состояние здоровья ухудшилось, присоединились другие заболевания, очень серьезные, что его надо стационарно лечить вот в этой клинике, специальной клинике МГЦ СПИД. И для того, чтобы решить этот вопрос, понадобилось, вот смотрите, ноябрь, декабрь, январь, 3 месяца. А вот Европейскому суду понадобился 1 день, чтобы решить этот вопрос. 26 ноября Алексанян обратился в Европейский суд, а 27 ноября уже было вынесено решение по его делу срочно поместить его в этот стационар. То есть власти Российской Федерации, оставляя его под стражей, брали на себя ответственность. Гарантии защиты его здоровья и жизни. И они это не гарантировали ему и не выполняли своих обязательств. А Европейский суд за один день потребовал исполнения своих обязанностей властями Российской Федерации. И понадобилось вынесение второго решения, как правильно вы сказали, 6 декабря. И 21 декабря еще третий раз повторил Европейский суд. Так его не только сейчас оставили там, за решеткой,
в следственном изоляторе.
У него был диагностирован диагноз туберкулез, которым он заразился, по всей видимости, при его перевозках в суд. И даже этот диагноз сейчас не подтвержден и не опровергнут, и никакой медицинской помощи в этой части не оказывается. Из 30 декабря по сегодняшний день к нему даже ни разу не явился его лечащий врач вот в этом инфекционном отделении. Это к вопросу о том, как вообще оказывается медицинская помощь в следственном изоляторе. Ведь основная задача так называемых тюремных медиков – это не обеспечить состояние здоровья и жизни человека, это обеспечить функционирование судебно-следственной системы, участие этих больных в следственно-судебных мероприятиях, выдача так называемых справок о том, что состояние здоровья является удовлетворительным. То есть если человек слепой, но он может слышать, вот нас, например, написали, что он может еще передвигаться пока. Вот
очень важный вопрос у меня к вам в этой связи, раз вы стали говорить уже о проблемах со зрением. Насколько я понимаю, состояние Василия Алексаняна крайне тяжелое, и, кроме всего прочего, у него очень серьезные проблемы со зрением. Один глаз у него не видит вообще, другой глаз видит
только 0,01% острота зрения.
Острота зрения 0,01%. Насколько я понимаю, в Российской Федерации существуют какие-то законодательные акты или не законодательные акты, а постановления правительства, которые регламентируют те заболевания, при наличии которых человека нельзя содержать под стражей. И, насколько я понимаю, то в списке этих заболеваний также предусмотрена и слепота. Почему же на основании хотя бы постановления правительства Российской Федерации до сих пор Алексаняна не выпускают под залог или просто не переводят в больницу и там не содержат под стражей вместе с приставом?
С моей точки зрения, это грубейшее нарушение принципа презумпции невиновности прежде всего. Дело в том, что он обладает так называемой стойкой патологией зрения, попадающей под пункт 26 постановления правительства, освобождающего от отбытия наказания. Мы неоднократно заявляли ходатайство об освобождении его из-под стражи, утверждая, что даже если ему будет назначено наказание, связанное с лишением свободы, если он доживет до приговора и суда, он будет все равно освобожден. Какая может быть целесообразность в том, чтобы его сейчас мучить, смертельно больного слепого человека, когда он может спокойно лечиться на свободе и спокойно знакомиться с материалами дела при помощи адвокатов, там мы могли бы ему помочь, а так сидит следователь, читает материалы дела. Но дело в том, что позиция государства здесь следующая, что он же еще не осужден, а постановление правительства распространяется на тех, кто уже осужден. И вот здесь, конечно, грубейшее нарушение презумпции невиновности. Если человек еще и невиновен, к тому же, его еще и вина не установлена, и неизвестно вообще, состоится ли обвинительный приговор, то к нему тем более надо применять этот пункт. А он уже страдает этим заболеванием, которое несовместимо с его содержанием под стражей. Но на настоящий момент нам ничего не удалось добиться, кроме вот последнего обращения, которое мы сделали совместно с Львом Александровичем, и мы в том числе и ссылались на эту патологию зрения, на необходимость освобождения его именно в связи с наличием этих заболеваний.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Трачешникова. Далее в программе История болезни Василия Алексаняна как история болезни тюремной медицины. Могут ли правозащитники вылечить систему? В студии «Радио Свобода» исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Елена Львова. Лев Александрович, насколько я понимаю, вот эта вот ситуация, история Василия Алексаняна, к сожалению, вовсе не уникальна. Опять же, если вернуться вот к этим цифрам, 2500 подследственных умирают, не дождавшись судебного решения, просто волосы дыбом встают. Расскажите, пожалуйста, в этой связи, что предпринимает правозащитное сообщество и может предпринять? И насколько вообще запущена эта ситуация?
Все, что касается системы исполнения наказаний, находится в страшной довольно такой ситуации. То есть там все запущено, условно говоря. Но, конечно, в первую очередь правозащитники, нас мало, так сказать, у нас маленькие ресурсы. Мы занимаемся, вот, конечно, правом человека на жизнь, пытки. Чаще, конечно, к нам обращаются не из СИЗО, а из колоний. И определенно могу сказать, что каждый раз мы с трудом добиваемся того, чтобы изменили там статью инвалидность, там, допустим, с одной перевели категории на другую, но чтобы освободить из-под стражи, хотя мы, так же, как в случае с Василием Алексаняном, есть несколько пунктов, по которым человек не должен находиться под стражей, нам не удается. Я не помню, может быть, нам один раз из 10, может, удается нам добиться, чтобы человека освободили раньше времени. А на самом деле выносят именно вперед ногами, как у нас
принято. А что это такое? Это вообще желание сэкономить на лекарствах, на ресурсах, я не понимаю. Или это такая изощрённая месть?
Мне кажется, что вообще, на самом деле, система исполнения наказания выгонит человека освободить, потому что это ресурсы там и все остальное. Зачем возиться, грамотно берят на себя ответственность? Здесь другое. Здесь абсолютно репрессивный характер нашей системы исполнения наказания. То есть, даже если это экономически выгодно, то есть вот так вот, даже рыночные отношения в этом смысле не работают, экономически выгодно было бы его и не отвечать за его жизнь и освободить его, тем не менее, настолько жестоко как бы поставлена ответственность за вдруг, так сказать, незаконное освобождение, а вдруг это может быть за взятку, да, тем более вот такое ходит. И когда это совпадает с репрессивным характером вообще всей нашей системы исполнения наказаний и судебной системы, я бы сказал, репрессивным состоянием нашего общества, потому что ведь у нас тоже считают, что пусть он умрет, да, чем освобождать да, преступника. Это то, что витает в воздухе у нас. Поэтому вот это общее настроение принципиально, конечно, доминирует в обществе и приводит к этому страшному явлению, потому что здесь виновны все. Виновен врач, который давал клятву Гиппократа, но не выполняет это. Виновен начальник колонии, который боится отпустить. Вся система такая страшная. Мы недавно выяснили новую какую-то такую ситуацию, которую еще ни разу мы не озвучили, вот только мы написали некие письма и в прессу не выходили. У нас, оказывается, в следственном изоляторе, в Бутырках, находятся психически нездоровые люди. Есть судебное решение, по которому эти люди должны направляться на психиатрическое лечение. Да?
Принудительное
психиатрическое лечение. Но их из Бутырок нет возможности перевести в медицинское учреждение.
Когда нет возможности? Автомобилей нет?
Отказывается. Медицинское учреждение отказывается их брать. Потому что это не регламентировано нашим законодательством. И вот только в Бутырке, мы не можем понять, сколько их там в Бутырке находится там, несколько десятков точно человек, а может несколько сот, которые психически больны, не оказывается никакого лечения, и они там просто погибают. Это иностранные граждане, я самое главное не сказал. Это иностранные граждане. Потому что этот вопрос не решен в рамках нашего законодательства. Россиян, да, переводят. А вот граждан к нам обратились узбеки, потом украинцы. Сейчас уже вал пошел. Все знают, что этим мы занимаемся. Я написал письма, но все равно этот вопрос надо... Ну что, как это будет? Я понимаю, что этот вопрос межведомственный, он будет решаться у нас годами. Как всегда, да, любой вопрос.
Да. Мне кажется, Лев Александрович, это еще не только репрессивный характер системы, это еще страшное равнодушие к судьбе, понимаете, людей, что власть живет параллельной жизнью с людьми, находящимися в таких условиях. То есть они существуют в системе своих координат. То, о чем вы говорите, это как раз подтверждает. Казалось бы, но это же лица, вопрос которых не урегулирован с правовой точки зрения. Вместо того, чтобы заниматься своим прямой обязанностью, да, урегулировать они сначала
быстрее,
людей.
Да?
Они заложников людей оставляют, заложниками своего бездействия и так далее. То
система,
есть судьба людей конкретных, живых, никого не интересует.
Наплевать, да, наплевать.
Я говорю, вот почему вы даете смертельно больного человека для производства следственных действий? А он говорит, ну как, ну вот он же передвигается. Я говорю, ну а кого вы не выдаете?
У вас есть такие? Врач вам так говорит?
Да. Я говорю, а у вас есть такие, которые уже не могут передвигаться? Он говорит, такие есть, таких мы не выдаем. Я тогда задала ему вопрос.
А что
у вас делают такие люди? которых вы уже даже не можете выдавать для следственных действий. Какая целесообразность держать людей, явно уже смертельно больных,
которые уж никуда не сбегут.
Это, понимаете, это не просто репрессивный характер. Это страшное равнодушие власти к людям, судьба которых еще в следственных изоляторах еще не решена по существу. Еще в отношении них не установлена их вина.
Елена Ильяновна, ну в России вообще скептически относятся к словам Екатерины Великой о том, что лучше простить 10 виноватых, чем осудить одного невиновного. Поэтому все разговоры о презумпции невиновности в рамках Российской Федерации многие аналитики считают, ну, просто таким утешением для демократического сообщества, для здравомыслящих людей. Потому что вот в таких ситуациях, о которых вы рассказываете, действительно руки опускаются. Но я, насколько понимаю, это не единственный случай, это не единственный ваш подзащитный, которого тюремная медицина довела до такого состояния.
Мы в одном процессе участвовали. Мой подзащитный, кстати, был болен раковой опухолью. Мы тоже за все рассмотрение дела больше, наверное, 30 раз заявляли ходатайство об изменении меры пресечения, потому что он нуждался в оперативном вмешательстве. Нам отказывали, говоря о том, что, ну, все в порядке, и мы будем оказывать ему медицинскую помощь. В отношении моего подзащитного все, как бы, слава богу, обошлось, потому что, ну, его действительно соперировали в условиях СИЗО, тут я ничего не могу сказать. А вот второй подзащитный, у него была диабетическая гангрена, и когда его привозили в суд, с ним случился приступ, и мы вызывали скорую помощь. И приехала скорая помощь, и они ушли в совещательную комнату и закрылись изнутри, судьи. И, да, и врач сказал, что я не могу этого больного оставить, я его вынужден взять, я не могу, я ответственен буду за его жизнь.
Потом меня же вы судите, да, будете за халатность.
И он сказал, я уеду с ним. Конвой сказал, ни в коем случае. Мы стучали в комнату, где заседали судьи, чтобы решить этот вопрос. 2 часа врач не уезжал и сказал, я больше не могу, я скорая помощь. Я вызываю следующую скорую помощь для того, чтобы дальше решался этот вопрос. Как только скорая помощь уехала, вышел суд оттуда. Мы быстро, кто успел, сказали, немедленно освобождайте из-под стражи, суд удалился, тут же опять закрывшись к себе, и его унесли на носилках в следственный изолятор. И потом дали справку о том, что он может участвовать в следственных действиях, в красном уголке матросской тишины. Его приносили на носилках, мы слушали дело, но, к сожалению, не дожил до приговора. Возникает вопрос, что приоритетно в данной ситуации? Все-таки жизнь человеческая или получение результата по уголовному делу? Зачем и кому тогда нужен этот результат?
Главное, что это все узаконено. То есть по закону его должны освободить, по закону его должны лечить, по закону это все узаконено.
Конечно, почему? Потому что что такое взятие под стражу человека? Это гарантия государства соблюдения абсолютно всех прав, ну, за исключением того, что он ограничен в свободе.
Но, наоборот, здесь, когда мы на свободе, мы сами отвечаем,
конечно,
за свою жизнь.
Конечно, мы сами отвечаем.
Когда мы находимся в следственном изоляторе, государство
должно и гарантировать реализацию этих прав. Но это же реально не осуществляется. Я уж не говорю там о снабжении лекарствами и так далее.
Кстати, об ответственности, правда, уже другого рода. Скажите, пожалуйста, существует ли какой-то правовой механизм, законный механизм привлечения к ответственности тех врачей, которые работают в тюремной системе, которые не оказывали своевременную медицинскую помощь людям, содержащимся, например, в следственном изоляторе или уже в колонии, по вине которых состояние человека ухудшилось? Но вот в случае, если, например, сейчас с Василием Алексаняном выяснилось, что вдруг у него появился туберкулез, можно ли за это привлечь к ответственности кого-то из врачей, которые его теоретически наблюдали?
Дело в том, что это ведь военная система. Тюремные врачи, они же офицеры или там, ну, они имеют свою подчиненность, у них свои взаимоотношения, там, например, с начальником тюрьмы, с начальником отделения,
жесткая
больницы.
Жесткая субординация.
Жесткая субординация, несмотря на то, что она врач. И, естественно, вот эта градация, она иногда не совпадает с тем, что надо делать, что она думает, как надо делать врачу и так далее, с тем, какая общая установка по поводу этого больного. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот как только сейчас возникла ответственность, история с Александром Оно вышло наружу, то правительство Российской Федерации тут же избрало оппозицию, но отказывается от лечения, хотя есть информированное согласие на это лечение. Все документы закрытые. Все медицинские карты мы не имеем к ним доступа, хотя по закону должны иметь, и должны все люди эти знать, те, кто там содержится, что они имеют право доступа к своим медицинским картам, и это не умеют право скрывать то, что написано в этих медицинских картах. Но люди этого не знают, и они не могут там допроситься. Кто его послушает, если вдруг он скажет: «Покажите мне мою медицинскую карту»? И карту можно переписать. Мы вынуждены так думать об этом, поскольку никто не имеет доступа вот к этому. И поэтому, когда врачи-то на воле, вот гражданские врачи, то всегда имеют возможность себя закрыть.
Лев Александрович, на ваш взгляд, в этой ситуации можно что-то сделать для того, чтобы в корне изменить происходящее в тюремных клиниках?
Говорите, регулярно говорить о том, что там происходит, правду говорить. Ну и менять отношение всех, как говорится, к этой проблеме. И в первую очередь чиновников, которые управляют этим процессом.
А как вы себе представляете вот смену отношения чиновников, которые управляют этим процессом? Что, стоять с ремнем?
Нет, я должен сказать, на это уйдет поколение. К сожалению, вот только так можно говорить. И с другой стороны, еще многое зависит от политического руководства страны. В рамках того режима политического, в котором мы находимся, этот режим не благоприятствует оздоровлению, скажем так, общества. Потому что вот есть руководитель системы исполнения наказания. Мы говорим, что вот эти колонии пыточные, оттуда не выходят жалобы, туда нужно допускать правозащитник. Не все такие колонии, а вот есть вот список наш. Казалось бы, в нормальной стране и нормальный руководитель, но ему трудно было бы уйти от всего этого. Если он совсем уж нормальный, то он идет навстречу, он смотрит, какие нарушения, и постепенно они устраняются. Здесь происходит сейчас ровно наоборот. Идут обвинения в том, что правозащитники вместе с морами в законе раскачивают колонии. Полный абсурд, полный бред, но только чтобы по существу не отвечать на те вопросы, которые мы ставим.
Елена Юрьевна, а вы готовы сейчас прогнозировать решение Верховного суда Российской Федерации, который 22 января будет рассматривать вопрос о продлении сроков содержания под стражей Василия Алексаняна?
Разум мне диктует, что нет, ничего сделано не будет. Но вера моя в то, что все-таки это должно произойти. Нельзя, чтобы этот клубок не размотался. Ну, всем же это понятно, что Верховному суду они не люди, что им не понятно, что стоит за этими решениями Европейского суда, что нельзя было даже до этого доводить. Поэтому все-таки вера у меня есть. Я надеюсь на то, что его освободят.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На мои вопросы в студии «Радио Свобода» отвечали исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Елена Львова. Во второй части программы сразу после сводки новостей. Как конфликт между Лондоном и Москвой отзовется на деятельности российских неправительственных организаций? Кому выгодна ликвидация региональных отделений Британского совета в России?
Программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 20 января в час дня отношение россиян к грядущим президентским выборам обсуждаем с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований центра. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Россию обеспечить лечение находящемуся под стражей вице-президенту компании «ЮКОС» Василию Алексаняну. Как стало известно на днях, Алексанян болен СПИДом. Он практически ослеп и, возможно, заражен туберкулезом. Алексанян, которому инкриминируют незаконные финансовые операции, был арестован 2 года назад. В ходе многочасового обыска в музее имени Андрея Сахарова в Москве ничего изъято не было, сообщила агентство РИА Новости секретарь музея Галина Воробьева. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с проведением в музее Сахарова выставки «Запретное искусство 2006». Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Софию, в ходе которого был подписан ряд стратегических соглашений о сотрудничестве между Россией и Болгарией в сфере энергетики. Президент США Джордж Буш выступил с предложением принять пакет мер по оздоровлению американской экономики. ООН подвергла критике решение Израиля полностью закрыть границу с сектором Газа. Представитель комитета ООН по гуманитарным делам Джон Холмс заявил, что коллективное наказание жителей Газы не является подходящим средством для обеспечения безопасности Израиля. В Кении в третий день акций протеста, организованных оппозицией, погибли по меньшей мере 13 человек. Самые кровавые столкновения с полицией произошли на окраине столицы страны Найроби. Центральное разведывательное управление США считает, что убийство лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто было организовано Аль-Каидой. В Бирмингеме похищен ноутбук, содержащий персональные данные 600 тысяч военнослужащих, новобранцев флота и военно-воздушных сил Великобритании. Это были краткие новости.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В этой части программы: кому выгодна ликвидация региональных отделений Британского совета в России? И специальная рубрика Людмилы Алексеевой, из которой вы узнаете об уникальных для России курсах лекций по конституционной и международной защите прав человека. В четверг глава Британского совета заявил, что его организация сворачивает деятельность своих региональных представительств в России и будет работать через центральный офис в Москве, как того и добивались российские власти. Началом конфликта наблюдатели считают убийство в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и последовавший затем отказ России выдавать подозреваемого в этом убийстве Андрея Лугового. О том, как конфликт между Лондоном и Москвой отзовется на деятельности российских неправительственных организаций, я беседую с директором Института прав человека Валентином Гефтером и координатором правовых программ молодежного правозащитного движения Дмитрием Макаровым. Что это вообще за конфликт? Это действительно налоговая проблема, о чем так много говорилось, и несоответствие каких-то документов для того, чтобы можно было осуществлять деятельность на территории Российской Федерации региональным отделением Британского совета? Или это чистая политика и игра из разряда «мы вам, а вы нам»? Валентин Михайлович, на ваш взгляд, что это такое?
Здесь есть, конечно, две стороны дела, как и во многих таких конфликтах. Правовая и политическая, политиканская, пиаровская, ну, все, что, как говорится, наварено вокруг этого. Мне бы хотелось, конечно, начать с правовой, поскольку, ну, как бы, сама наша передача обязывает этому, да? Значит, мне понравилось, вот я только что ехал, сейчас сочитал статью в «Новой газете» Ильи Кригера, который вообще отличается тем, что, хотя и в рубрике «Политика», но пишет с правовых позиций, старается. Очень хорошо, четко изложена вся ситуация вокруг в правовом поле. И вот начать я бы начал с наших властей, поскольку они как бы нам ближе и роднее, чем британские все-таки, да? Что здесь проявилось? Два слова, которые он употребляет, и которым я совершенно согласен. Правовой перфекционизм наших, значит, тех, кто выставляет свои требования к БС, и одновременно наличие правовых лакун в поле регулирования правового деятельности вот именно Британского совета, хотя можно немножко поговорить и шире вообще вот подобного рода организации в России. Правовой перфекционизм этот в первую очередь связан с тем, что правда, если следовать букве действующих наших различных норм и договоренностей правовых, я имею в виду, с британским правительством, чьим агентом в исполнении некоторых там культурных программ с начала 90-х годов является БС, то тогда, правда, очень много претензий к тому, что эти лакуны не заполнены, нет соглашений, тогда действует внутреннее законодательство, это правы, наверное, специалисты по международному праву когда-то говорят, и, следовательно, тогда, с точки зрения уже внутреннего законодательства, раз там нет специальных договоренностей с Британией, есть некоторые претензии. Были они в налоговом поле, в частности, британская сторона сняла. Были претензии по части статуса региональных отделений. В большинстве своем отделение британская сторона закрыла. Британская сторона, ну, уступила, с одной стороны. С другой стороны, и мы не доводили раньше, в предшествующие годы, конфликт до вот такого, как ныне. Но сейчас остались некоторые невыявленные точки. И главное, что вместо того, чтобы в течение, как прошлого года предполагалось, и поначалу шло, был процесс выработки этого специального соглашения между Великобританией и
относительно деятельности
России, относительно деятельности Британского совета, его статуса и условий, потому что его не было просто. Было рамочное соглашение 1994 года, которое не прописывало все, а просто в целом описывало, что БС есть вот агенты британского правительства в этой сфере.
Вместо этого вдруг началась такая массивная...
И вот летом, И вот тут мы начинаем выходить из-за рамки правового поля и переходить уже в рамки того, что вот мы определили другими словами. Да? После известных недоразумений, мягко назовем, правовыми словами, между Британией и Россией по части дела Литвиненко, Лугового Литвиненко и, может быть, некоторых других, если даже не говорить про другие конфликты, выяснилось, что какая-то из сторон, мне кажется, что российская, заморозила эти переговоры. Потому что, видимо, может быть, она хотела использовать эту вот неурегулированность правового статуса и деятельности БС как некий фактор.
Ну, чтобы потому можно было поторговаться.
Поторговаться, во-первых. Во-вторых, просто, ну, как бы держать, так сказать, на привязи. Использовалась вот эта вот недоурегулированность и нежелание по другим неправовым обстоятельствам эти соглашения достичь до 1 января, пришли к тому, что 1 января вот такой ультиматум.
Подтверждение вот тех ваших слов относительно торга, который может состояться между Россией и
переговоров, назовем,
Великобританией. Да. Нет, на самом деле вот эти культурные переговоры уже начались. Во всяком случае, буквально в пятницу, 18 января, Интерфакс, ссылаясь на источники во внешнеполитическом ведомстве, сказал, что ситуация вокруг региональных представительств Британского совета может быть урегулирована, и основными условиями были названы для урегулирования этой ситуации возобновление работы над облегчением визового режима между нашими странами и восстановление контактов с ФСБ. Источник, на который ссылается Интерфакс, напрямую связывает закрытие филиалов Британского совета с этими, как он подчеркивает, недружественными по отношению к России шагами. А решение заморозить работу над визовым соглашением и прекратить контакты с ФСБ было принято в Лондоне после того, как Москва отказалась выдать Британии Андрея Лугового. То есть вот, собственно, откуда ноги растут. Я гляжу на скептическую такую улыбку Дмитрия Макарова. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вообще чем занимался Британский совет? Потому что у людей, которые никогда не связывались с его деятельностью, вообще сложилось впечатление, что это страшная шпионская организация. Во всяком случае, в последние недели были распространены сообщения о том, что сотрудники ФСБ российского даже проводят личные беседы со всеми сотрудниками всех региональных...
Российскими
сотрудниками региональных отделений Британского совета, чтобы предупредить их о возможных каких-то провокациях. Чем вообще занимался этот Британский совет?
Ну, насколько мне известно, Британский совет занимался образовательными и культурными программами, проводил языковые курсы, занимался тем, что готовил студентов и учащихся для выезда на обучение в Великобританию.
А по ночам готовил шпионов, наверное?
Ну, по подозрению российских спецслужб, именно так. Да. Находясь вот под прикрытием дипломатических миссий, занимался подрывной деятельностью на территории Российской Федерации.
Хотя они, наверное, дипломатическим статусом вообще не обладают.
Да,
сами сотрудники.
Для меня тут как раз проблема лежит за рамками правового поля, как мне кажется. И, в общем-то, на мой взгляд, обе стороны ведут себя так, как будто они не заинтересованы в том, чтобы конфликт перешел в правое поле. Да? И с той, и с другой стороны идет обмен дипломатическими колкостями, обвинениями то в колониализме, то там, в возрождении холодной войны и так далее. То есть обе стороны переводят конфликт именно из правового в политическое русло.
Дмитрий, на ваш взгляд, чем аукнется вот эта ситуация, сложившаяся вокруг региональных отделений Британского совета в России, для других организаций, которые являются неправительственными, некоммерческими и существуют за счет тех средств, которыми снабжают их западные, ну, не инвесторы, да, в данном случае,
спонсоры,
а грантодатели, спонсоры какие-то, ну, в том числе, может быть, и правительства других стран.
Я думаю, что этот случай в числе прочих будет также использоваться для, как бы, нагнетания такой антишпионской истерии. Вот с камнем вроде как попробовали, получилось. Да, там Хельсинскую группу удалось обвинить, хотя никаких действий в отношении тех сотрудников британского посольства, которые якобы являлись шпионами и осуществляли ту самую подрывную деятельность, предпринято не было. Пострадали как раз неправительственные организации, российские.
Ну, как, кстати, вот, по следам вот того же скандала был и принят закон о неправительственных организациях.
Да, именно так. И никаких особых последствий в отношении как раз с Британией, помимо, как бы, общего ухудшения отношений, не последовало. Пострадали как раз российские неправительственные организации. Вот я думаю, что это вот тоже некая попытка притянуть за уши вот эти вот шпионские поиски и...
Для возможно, того, чтобы перекрыть кислород здесь всем.
Тут сложно сказать, потому что я не думаю, что у тех, кто этим случаем занимается, кто его разрабатывает, есть настолько далеко идущие планы. Я думаю, что здесь это скорее идет просто по нарастающей. Вот там британцы сказали вот это, а мы им в ответ вот это. Я не думаю, что здесь есть какая-то четкая стратегия. Но, как впрочем, и в случае со шпионским камнем, это может быть использовано при удобной возможности в отношении... Там, организации, которые получают иностранное финансирование, или в отношении российских организаций, которые имеют связи с зарубежными организациями. То есть здесь как раз особенность ситуации, на мой взгляд, что она... То есть вот когда хочется применять закон, мы его применяем. Да? Когда хочется вспомнить о том, что вот Британия недружелюбная страна, мы об этом вспоминаем. Когда хочется провести налоговую проверку, мы проводим. Если хочется, вот найдем директора британского совета, остановим директора британского совета пьяным за рулем, да, вот. То есть, как бы, если нужно, да, если нужно, все равно вот найдем к чему придраться, как уже было сказано.
Вот это на самом деле такая, это отдельная история, удивительная, потому что, ну, получается, на гребне конфликта вдруг останавливают руководителя питерского отделения британского совета, выясняется, что он успел выпить. Мне сложилось такое впечатление, что за ним просто намеренно следили, может быть.
Если... Ну, не спаивали, чуть
ли, я надеюсь. Чуть ли не подливали ему. Нет, ну просто это действительно очень странные совпадения, которые перерастают в закономерности, из-за чего они уже никакими совпадениями не кажутся, а выглядят вполне как спланированные акции.
Марьяна, у нас есть секунда, вот общую философию из того, что говорил Дима. В общем, я с ним согласен, такая угроза всегда есть у нас. И избирательного применения закона, и направленного против определенного рода, скажем так, юридических, физических лиц, там, и так далее, и так далее. Но эта ситуация, мне кажется, все-таки не специфична по отношению к НКО. Это просто, ну, вот под руку подвернулись, как говорится, и очень много сами британцы, к сожалению, долго не делали того, что нужно было делать, учитывая уже специфику нашего нового, так сказать, скажем там, режима в 2000-е годы, для того, чтобы это оформить.
Ну, на ваш взгляд, не будет никаких последствий для российских организаций?
Думаю, что нет. Тем более, что прямо от британского совета никто, российской организации, прямо с ним ни грантов, ничего не получаю сейчас уже. Думаю, что нет. Только вот общий воздух, понимаете, вот в воздухе чиновник ловит эти миазмы, вот этого вот, того, что я всегда называю знаменитой фразой генералиссимуса Франка. Друзьям все, врагам закон. Вот этот врагам закон, вот это в духе, понимаете, тех организаций, которые очень любят ловить эту рыбку в этой мутной воде, вот подобного рода отношений. Ну, никому он реально не мешал. Он помогал реально людям. Урегулируйте это. Сложно, понятно. Давите на них, если вы считаете, они не выполняют. Другая сторона, пожалуйста, это в рамках политических и прочих переговоров. Но зачем же лишать своих граждан такой возможности? Да еще наворачивать на эту какую-то, правда, простите меня за грубость, ублюдочную шпиономанию. Хотя она здесь, может, не больше, чем в других случаях проявилась. Вот. А уж ФСБ, который занимается действием, работой с нашими сотрудниками, даже под видом предупреждения их о том, что они работают в организациях формально запрещенных. Ну, при чем тут ФСБ? Я бы понял, Росрегистрация. Я бы понял, что еще другой какой-то правительственный агент, как принято говорить. Ну, при чем тут ФСБ?
А вот, кстати, о ФСБ. Известно ли вам о том, какую работу ведут спецслужбы российские вообще с членами неправительственных организаций?
Есть примеры, да, Дима?
Да, такие случаи, примеры в общем-то, есть. Случаются, в том числе с активистами нашей организации, да, то есть и с активистами других неправительственных организаций. То есть, да, и тут не обязательно сотрудники ФСБ фигурируют, тут и отдел по борьбе с экстремизмом, отдел по борьбе с организованной преступностью, все, да. Происходит обострение перед какими-то массовыми там, оппозиционными акциями, в которых даже, может быть, эти неправительственные организации напрямую не участвуют. Ну, вот, как бы, в рамках профилактики с экстремизмом, борьбы со шпионами, вот такие беседы
ведется
проводятся.
Ведется разъяснительная работа.
Да, ну, с политизированными, мы знаем с вами, там, лимоновцы, каспаровцы, все прочее, так сказать,
но с ними по-другому работают.
Но с ними работают, как мы знаем, мы сейчас, да, это от этого им не легче, конечно, с кем работают, но мы сейчас говорим о вот, как бы нейтральных, так сказать, там, в чистом виде неправительственных организаций, которые не занимаются прямой никакой политикой. Конечно, в них, я боюсь, и внедряются, и это во всем мире практика, а у нас, наверное, тем более. И приходит иногда, вот даже к нам такой институт вроде бы совсем уж академического склада. Один раз приходил сотрудник местного районного отделения, просто интересовался, чем мы занимаемся. Я с удовольствием ему рассказал, говорю, мы все делаем публично, у нас никаких секретов. Так же, как и ваш визит будет публично мною освещен.
Тут как раз Валентин Михайлович прав, подчеркивает о том, что, в общем-то, не стоит смешивать это все в одну кучу, потому что все-таки ситуация с британским советом, она уникальна. Да? То есть тут действительно статус этой организации не прояснен. То ли это не правительственная организация, на нее распространяются те положения, там уже законы, вновь измененного законодательства.
В прошлом году как неправительственное.
Да, законодательство БНКО. Да? Либо это все-таки организация, обладающая неким дипломатическим статусом. Да? Вот, собственно говоря, это должно проясняться в рамках, видимо, переговоров между двумя сторонами. Да? Если зарегистрируется как неправительственная организация, наверное, тогда должны выполнять те требования законодательства, которые есть. Да? Но здесь, опять же, возникают вопросы. Там, а как, почему это законодательство применяется избирательно? Да? Почему они вспоминают именно вот в период обострения отношений? И отдельная профилактическая работа сотрудников ФСБ – это, в общем-то, тоже отдельная история. Ну, то есть государство использует все доступные способы давления, вот, и закон воспринимает тоже как один из способов давления, не как средство регулирования отношений или там, прояснения ситуации для того, чтобы
были четко
прояснённые правила игры. Да? Ну, видно, что, в общем-то, ну, организация действительно оказывает помощь людям, да, проводит образовательные программы. Наверное, большого вреда от этого нет. Если есть какие-то неурегулированности в законодательстве, давайте тогда их решать. Тут уже накручивается и шпиономания, и там, нарушение правил дорожного движения, и антиколониальная риторика выступлений российских, да, представителей. То есть идет смешение всего, и права, и политики, и всех вот этих вот шпионских скандалов.
Дмитрий, на ваш взгляд, кто будет следующим?
Ой, я не берусь показывать пальцем, в общем-то, и
действия... Боитесь сглазить?
Действия властей, к сожалению, слабо предсказуемы. Собственно говоря, вот отличие правового государства от неправового государства, что есть определенные правила, которые соблюдаются, и можно предугадать действия чиновников, действия органов власти. Если государство не правовое, тогда предугадать действия невозможно. Я, в общем-то, в данном случае не берусь это делать.
А вот два последних примера, Мариан. Из нашей НКО, да? Это «Голос Беслана» и «Владимирская ТВ-6» со своим путингом и прочими там подстрочными двумя строчками телерепортажей. Интересно тоже, что «Голос Беслана» гораздо меньшая угроза вообще на самом деле была. Не только с их стороны, конечно, от их этого, так сказать, обвинения властей и лично президента в всяких преступлениях, связанных с бесланской трагедией, но и просто сама по себе. Это был такой рядовой шаг. Прокуратура обвиняла в том, что материалы экстремистские, а суд должен был решать. Еще неизвестно, как решит. Мне казалось, что наш караул был, может быть, излишне громкий. А вот по ТВ-6, Владимирскому этому, это у них просто тоже называется ТВ-6, вот, мне кажется, показалось гораздо более опаснее. Там была угроза уголовного дела, причем со стороны только Единоросса и его там местной партии, ячейки партии. Но вот эти потуги местных чиновников, будь то прокуратура, партийная, так сказать, фракция в Владимирской области или кто-то еще, они, правда, трудно предсказуемы, понимаете? Они вот где-то эти вот ловят из воздуха, по-своему в их, так сказать, непонятно как устроенных головах это все интерпретируется, и потом превращается вот в подобного рода, так сказать, казусы, которые, ну, даже серьезно обсуждать не хочется, потому что видно, что они или не имеют в нормальном случае судебные и прочие, так сказать, перспективы, а просто служит каким-то пиаром того, что, о, смотри, батюшка, мы бдим, следим за тем, чтобы никакой экстремизм, в кавычках, и прочий изм не проник.
Не прошел.
Да. Вот. Вот, получается, что правозащитники теперь уже, правда, как сторожевые собаки, вот, которые должны только сказать, где бы кто ни возник, с подобного рода несуразностью. А иногда эти несуразности проходят и больно бьют по конкретным людям.
А не то, чтобы региональные чиновники или, ну, чиновники меньших каких-то рангов просто смотрят, что делают большие чиновники, конечно, в Москве, а потом пытаются это калькировать на ситуацию в регионе.
Я думаю, что большие чиновники часто готовы, в общем-то, как всеми возможными способами открещиваться от того, как их посылы интерпретированы на низовом уровне, да, потому что...
Вот, ну, доходит до маразма.
Да, каждый это воспринимает по-разному. Вот случай с ТВ-6, который цитировался, да, с оскорбительным названием «Путинг», да, вот это как раз проявление этого маразма. Я думаю, что никто, в общем-то, из сторон не заинтересован в том, чтобы эта ситуация получила продолжение, потому что ее маразматический характер очевиден. Но вот это будет происходить и дальше. В общем-то, ситуация с законодательством НПО, она тоже носит сходный характер. Вот забросили вот этот посыл, что правозащитники-шпионы, поскольку живут типа на западные деньги. Вот и он по-разному интерпретирован. Значит, надо выследить, надо вот шакалищих у посольств наказать. И вот уже есть случаи, когда в местной прессе, допустим, вот в Мурманске был такой случай, еще в ряде городов, имеющих отношение к нашей сети молодежно-правозащитного движения, когда местные власти, действительно, неправительственные организации обвиняли в том, что они вот шакалят у посольств, таким образом воспринимая посылы
в смысле,
на
шакалят?
Самом высоком уровне.
Ну как, получают деньги.
Да, получают деньги
и служат, и слова президента, да, но и наш
служат,
язык.
Служат интересам не своих граждан, да, а западных государств.
И своих собственных. Ну, вы знаете, Дим, какая есть еще одна угроза, которая меня беспокоит, может быть, даже больше, чем все эти вот разовые случаи. Это то, что вот поправки в закон об НКО, которые, в общем, согласованы были, и с президента даже, на уровне президентского совета, и согласовано, что их надо вносить, Росрегистрация тормозит этот процесс, потому что
те поправки,
она видит,
которые могут которые улучшают
условия отчетности, условия регистрации, условия просто деятельности НКО, чтобы они не были так забюрократизированы и так произвольны. Уже вроде договорились, и президента убедили на одном из встреч с правозащитниками, с его советом, что, правда, нужно сделать теперь некое послабление на основании опыта, который прошел уже почти два года.
Иначе невозможно.
Два года, как закон работает. И ничего не происходит практически. Вот я боюсь, что, в частности, чиновники, ну как же, сейчас не вовремя, смотрите, тут то один скандал с НКО, то другой, то третий, все время их в чем-то обвиняют. Наверное, годить будем. Любимая русская годить. И в результате, чего мы добивались, чего мы очень хотим сделать для очень большого числа организаций. И вот этого не происходит. Вот это, я боюсь, есть негативная сторона всех скандалов, начиная с, или кончая с Британским Союзом.
Британским Союзом.
Совершенно верно отмечено, потому что, в частности, на те поправки, которые там наша организация совместно с Московской Хельсинкской группой посылала адресно каждому из депутатов, мы получили ответы. И большая часть из них, мы получили ответы, конечно, не от всех, примерно там от 5%, депутатов, да, но даже в этих ответах превалирующее число относится к ответам, которые говорят о том, что, ну, еще не прошло достаточно времени, давайте посмотрим, может быть, еще рано вносить поправки. Вот, я думаю, что к лету этого года стоит ожидать новый виток исследований неправительственных организаций, да, после апрельской отчетности, и тогда уже будет поздно, в общем-то, тогда многие организации потеряют статус юридического лица, да, многие будут закрыты. И тогда уже будет поздно вносить поправки. Ущерб гражданскому обществу будет нанесен.
Конечно.
И это самое опасное.
Последствия ликвидации региональных отделений Британского совета в России в студии «Радио Свобода» обсуждали директор Института прав человека Валентин Гефтер и координатор правовых программ молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров. Далее в программе «Человек имеет право» специальная рубрика руководителя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
Я хорошо помню, когда в советской печати появилось это словосочетание «права человека». Это произошло в самом конце 70-х годов. И при этом обязательно прибавляли так называемые «права человека». Мол, это все пропагандистские уловки из лагеря капитализма. Но и в наше время в официальной печати не очень любят это словосочетание. Поэтому гражданскому обществу приходится самому позаботиться об укоренении этого понятия не только среди граждан, но прежде всего среди юристов, которые должны уметь профессионально эти права защищать. Именно этим занялся уже в конце 90-х годов некоммерческий фонд имени Эрнста Михайловича Аметистова. Кто такой Аметистов? И в чем задача фонда его имени, расскажет вдова Эрнста Михайловича Ольга Николаевна Зименкова-Аметистова. Она президент этого фонда.
Фонд был создан в 99-м году. Вскоре после смерти Эрнеста Михайловича. Эрнест Михайлович был судьей Конституционного суда. Значительную часть своей научной жизни он посвятил изучению вопросов международного права и, в частности, международного трудового права и защиты прав человека. И помимо того, что он еще занимался не только научной деятельностью, но такой практической значительной деятельностью, во многих общественных организациях участвовал, он был членом Московской Хельсинкской группы. И моя работа в фонде – это моя потребность в том, чтобы хоть как-то продолжать в какой-то степени те идеи, которые Эрнест Михайлович высказывал в сфере просвещения молодежи в области прав человека, защиты прав человека. Возникла такая идея, что надо было бы создать какой-то дополнительный курс к тем курсам, которые имеются в вузах, дополнительный курс по конституционной защите прав человека и международной защите прав человека.
Но достаточно ли у нас в стране людей, которые могли бы квалифицированно преподавать этот новый предмет?
Ну, знаете, это же комплексная отрасль, которая включает в себя разные отрасли законодательства и разные отрасли права. Это и конституционное, и гражданское, и трудовое, и уголовное, и процессуальное, и международное, частное в том числе. Поэтому, когда говорят о том, что вот права человека хорошо преподавать, то надо понимать, что, скажем, кафедру какую-то создать в ВУЗе именно прав человека крайне сложно. Нужны специалисты-отраслевики. И, может быть, не только юристы, может быть, еще и экономисты, и социологи, и политологи. Идея вот фонда была создать такой, может быть, дополнительный курс, двухсеместровый, ну, в совокупности год, который давал бы возможности студентов вузов или выпускникам вузов, или аспирантам, кому эта тематика была бы интересна, дополнительно еще что-то узнать. Причем узнать из первых рук, что называется, от тех специалистов, которые и раньше как-то занимались, и сейчас включились в эту проблематику. Коллеги мужа, судьи Конституционного суда, очень активно участвовали все эти годы. Ну и привлекались также специалисты всегда из международников, кто занимались вопросами, скажем, защиты прав универсального характера, то есть на уровне Организации Объединенных Наций, но и Европейской системы защиты прав, Европейского суда. За эти годы, могу сказать, что около 300 у нас прослушали полностью курс, оба семестра.
Эти студенты, когда они закончили обучение, они как-то использовали полученные в фонде знания, или это оставалось у них лишь для общего образования?
Ну, у нас одна выпускница вообще в Европейском суде работает сейчас в российской части. Те адвокаты, которые закончили, у нас несколько таких примеров есть. Это у них все легло вместе со знаниями, которые они получали в вузах.
Но основная масса выпускников и юристов по-прежнему мало что знает в области прав человека.
Конечно, эта часть преподавания в наших вузах не очень сильна. И большого интереса у большинства студентов она не вызывает. Не вызывает не потому, что есть вот какое-то советское наследие. Сейчас, пожалуй, это уже мало сохраняется. Просто сейчас молодые юристы, они все в основном нацелены на работу в бизнесе.
Важность миссии фонда Аметистова несомненна. Но несомненно и то, что укоренение идей прав человека в нашем государстве еще не произошло. И к достижению этой цели предстоит еще долгий путь.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова, продюсер Михаил Касторов.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского правительства.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории
Сирии. Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».